В истории нашей страны, дорогие друзья, вы наверняка знаете, что много было историй, много знаменательных событий, много событий, связанных с монархами, с царями. И в начале XVI века на престол вступил трехлетний Иван IV. Его правление, как многие из вас знают, растянулось на 51 год. И вот пока он рос, в его душе постепенно возревали идеи о том, что его власть – это исключительная власть. О том, что она исходит от Бога. Об этом твердили все, кто окружает его. Они внушали ему это, потому что хотели потом разделить с ним эту власть. В частых беседах мысль о богоизбранности внушал Ивану митрополит Макарий. Он был умный, высокообразованный человек, и он был сторонник сильной централизованной власти. И, кроме всего прочего, этот митрополит считал, что церковь и государство должны в тесном союзе вместе идти и править народом. Также об исключительности роли русского монарха в тогдашнем мире говорили и приверженцы теории, что Москва – это Третий Рим, которые видели в московском правителе единственного оставшегося покровителя и спасителя определенных христианских ценностей, наследника божественной власти римских и византийских императоров. И как раз Иван, возрастая, впитывал все эти идеи. И в итоге, при активной поддержке, в его 16-летнем возрасте у него созрело вот это желание принятия царского титула. Название этого титула происходило от римского слова «цезарь». Так именовали в Риме, а потом в Византии, императоров. И в представлении как раз тогдашнего нашего народа царский титул являлся высшим титулом того мира. Был равен по значению титула императора Германской империи, считался выше титулов всех европейских королей. И вот в 1547 году Иван IV под колокольный звон всех московских церквей венчался на царство, как это называлось тогда, в Успенском соборе Московского Кремля. После службы, которая была с торжеством, митрополит Макарий возложил на Ивана крест, венец, бармы, которые были присланы византийским императором в начале XII века Владимиру Мономаху. И отныне Россия стала царством, а Москва – царствующим градом. И все, кто немножко знаком с историей, вы прекрасно помните, как это событие отразилось на политическом фоне, на экономике и какое это имело религиозный аспект. Много и других историй. И в других странах также правили цари, императоры, монархи. Кто-то и сейчас подумывает о том, чтобы и в нашей стране восстановить вот это царство, чтобы один был сильный лидер, и он правил всем. Но сегодня мы с вами, друзья, читаем другую историю. История, которая произошла 2000 лет назад, когда в город Иерусалим вошел настоящий царь. Царь царей, Господь господствующий. И мы читаем из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, с 12 по 19 стихи. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, «Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев». Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сионова, этот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли это, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Аминь. И мы видим эту встречу, встречу царя. Также я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели вот с трех таких сторон: политического аспекта, экономического аспекта и духовного аспекта. И говоря о политическом взгляде на это событие, мы просто обязаны вспомнить, что происходило на тот момент с израильским народом. Еврейский народ ждал царя. В книге Библии мы читаем, что последним иудейским царем был Сидекия. Он правил с 597 по 586 год до Рождества Христова. И весь Ветхий Завет обещал пришествие истинного царя. Этого царя с нетерпением ждали, на него надеялись, о нем молились Богу, о нем пророчествовали Божьи люди. Захария, 9 глава, мы читаем: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». И мы видим, что Захария призывает народ израильский с ликованием, а не страхом встречать царя, который грядет. Он, грядущий, торжествующий, восклицая Захария, есть и как раз тот, кого мы так долго ждем. Это тот Мессия, о котором говорили пророки. Это тот, о котором ангел говорил Марии. И что мы читаем с вами в Евангелии от Луки в первой главе: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». И действительно, Иисус и есть тот самый царь. С момента рождения до своего торжественного въезда в Иерусалим все свидетельствовало о том, что Иисус и есть царь Израиля. Мы вспоминали не так давно о рождении Иисуса Христа. Волхвы принесли ему дары, как царю. Пастухи пали и поклонились ему, как царю. Ангелы, которые намного больше знают, чем люди, они воспевали славу Богу. И даже Ирод, который понимал, что в одном царстве мало места для двух престолов, он искал убить Иисуса Христа. И на протяжении всей жизни, с момента рождения, Христос поступал как царь. Он говорил со властью. Иисус имел требования к совести каждого человека. Иисус осуждал фанатизм, он осуждал лицемерие, он осуждал жадность, обличал безнравственность, нечестность и беззаконие. И чудеса, которые совершал Иисус, они побуждали людей к решительным действиям. Еще до того, как Иисус вошел в Иерусалим, мы читаем, что народ хотел провозгласить его царем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, об этом свидетельствует, 14-15 стихи. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Тогда еще было не время. И на самом деле хочется небольшую сделать остановку, вот как раз поговорить о том, что всему свое время. Люди, читающие Евангелие или знающие историю, которая записана в этих книгах, знают, что однажды Иоанна, крестителя, приняли за Мессию. Более того, и сам Иисус говорил, что будут приходить лжепророки, лжемессии. И вновь и вновь это говорит о том, что у Бога свое время. И даже сейчас, когда мы переживаем пандемию эту, многие, я бы сказал, люди, которые хотят заработать на этом, они считают, что все это конец. Но если мы читаем Священное Писание, мы видим, что Иисус говорил, что это должно происходить. И я думаю, что многие из вас уже слышали и видели, как специалисты уже многие сделали исследование, что это не первая такая пандемия, не первая болезнь, уносящая жизни людей и заражающая повсеместно людей разного возраста и разного сословия. Еще не время. Не время, но время, с другой стороны, по-другому взглянуть на все события. Мы имеем вернейшее пророческое слово, в котором как раз и описаны все эти события, и мы видим, как Бог чудесно готовит, как Он готовил приход Иисуса Христа в этот мир, как Бог чудесно приготовил вход Иисуса Христа в Иерусалим, как чудесно, как в Божьем плане было все четко запланировано, когда Иисуса должны были предать на распятие, потом Бог его воскресил. Как Бог чудесно создал свою церковь, как Бог сейчас ведет свою церковь и готовит нас ко встрече с Ним. И мы знаем, что о дне и часе не написано, но мы живем в ожидании, живем в ожидании нашего Царя. Последним великим чудом накануне въезда в Иерусалим было как раз воскрешение Лазаря. Большинство приходящих людей в этот город могли увидеть и самого этого Лазаря, могли пообщаться с ним, могли спросить и уточнить детали, которые, может быть, у них были. И мы читаем в Евангелии от Иоанна в 12 главе с 9 стиха. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Также стоит отметить, вот как встречали Иисуса люди. Взяли пальмовые ветви, мы прочитали в 13 стихе нашего текста, вышли навстречу и восклицали. И традиционно как раз раввины учили, что в любое время, когда бы ни появился Мессия, евреи должны приветствовать его, взяв в руки ветви деревьев и петь Осанна как святому Израилю. Таким образом, мы видим, что, размахивая пальмовыми ветвями, еврейский народ признал Иисуса царем и Мессией. Мы также с вами можем читать в Евангелиях, когда Иисуса в конце жизни спрашивают: «Ты царь иудейский?» И Он отвечает: «Ты сказал это». И на самом деле, с первого дня появления на земле Иисуса Христа, все люди, имеющие политическую, общественную или религиозную власть, относились к нему с недоверием. И эти высокие этические стандарты и учения Иисуса Христа, безукоризненный и нравственный характер и царственное происхождение постоянно ставили под угрозу безопасности всех политических и религиозных лицемеров того времени. В разговоре с Пилатом Иисус раскрывает свои притязания на царство и на свое влияние. Евангелие от Иоанна, 18 глава, мы читаем. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Сам Пилат, другие римские правители знали о том, что, в принципе, власть сложно удержать. Приходит время, когда политические взгляды меняются. Очень быстро народ меняет свое настроение, и правители становятся неугодными. И много примеров этому, как сама Римская империя, так и наша с вами страна, когда мы видели, как менялись режимы, были неугодные лидеры, и их сменяли другие. И даже вот когда мы вспоминали про Ивана Грозного, когда умер последний сын, то наступило сложное время. Смутное время оно называлось, до тех пор, пока не пришел на престол другой. Дальше, что мы должны посмотреть, это экономический аспект. Мы с вами прочитали, что люди взяли пальмовые ветви, вышли навстречу и восклицали «Осанна!». Люди провозглашали «Осанна!», то есть «Спаси нас!». И это слово, слово «Осанна», древнееврейское, означающее «мольба», мольба в виде восклицания, означающее «Спаси сейчас!». И народ очень хотел, чтобы Иисус спас от римского ига. Как и 12 учеников, которые долго задавались вопросом, когда же он возьмет власть в свои руки, свергнет римское правительство, разделит власть между учениками, так и большинство народа ожидали Иисуса как освободителя. Наступил как раз праздник Пасхи. Многие люди пришли в этот город, и, вспоминая о всех пасхальных событиях, которые были в израильском народе, многие думали: вот это как раз и время, время, когда можно свергнуть Рим и освободиться. Можно восстановить свое царство, царство Израиля, быть независимыми и жить уже по-другому, жить намного лучше, не быть стесненными под игом Рима. И, как мы с вами знаем, вот народ, ожидая этого царственного мессию освободителя, через несколько дней, увидев, что этого не произошло, они говорят, они кричат уже другие слова, которые слышит римский прокуратор. «Распни его!» Не удовлетворил он экономических, житейских потребностей этого народа. мы видим, хотя все это произошло действительно как сбывшееся пророчество, но люди на самом деле, немногие приняли Иисуса Христа как царя. И важно, когда мы смотрим с политической точки зрения, с экономической, увидеть здесь духовную сторону, духовный аспект всего этого события. Евангелие от Иоанна, продолжение нашего отрывка, 12 глава, Иисус сказал в ответ с 23 стиха: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. Но что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел глас с неба и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». Другие говорили: «Ангел говорит ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». И как раз, дорогие друзья, духовное значение этого события, торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим, как раз и заключается в том, что Иисус представлен и как царь, и как та самая жертва, которую через несколько дней многие люди, пришедшие в Иерусалим, будут закалывать для очищения своих грехов. Иисус, только Он один, только единственный, был достоин того, чтобы быть жертвой за каждого человека. И на самом деле, если бы Иисус был чем-то меньшим, если бы чего-то в нем не хватало, он бы просто не смог стать платой за наши с вами грехи. И осознавая, что мы сами не сможем оплатить все наши грехи, Иисус и явился платой нашего искупления. Иисус не просто пришел на эту землю, чтобы нам иметь какую-то стабильность политическую или экономическую. Иисус пришел, чтобы спасти нас от своих грехов. И на самом деле один из вопросов, который вновь и вновь хочется задать: кто для нас Иисус? Кто Он для нас? Кто Он для тебя, дорогой друг? Кто Он для тебя, брат или сестра? Спасающий или все-таки обеспечивающий наши с вами потребности? Вот даже сейчас, когда мы живем в это непростое время, я осознаю, что и мои молитвы больше о том, чтобы Бог как-то защитил, Бог как-то помог, Бог помог и в работе, и со здоровьем, чтобы близкие и родные не заболели, чтобы все было хорошо. Но есть ли в наших молитвах: «Господи, как я хочу больше знать Тебя»? Есть ли в нашем сердце и разуме понимание, что это время как раз для того, чтобы больше и глубже понять смысл прихода Иисуса Христа на эту землю, смысл Его входа в Иерусалим? И для нашей практической жизни я бы выделил несколько аспектов. Первое. Смотря на все это событие, призвать каждого из нас к поклонению. Иисус, Он остается царем. Люди признали Его царем. Многие из нас, живущих на этой земле, впустили Его в свое сердце, осознавая, что Он царь. Царь, который пришел для того, чтобы спасти нас и ввести в свое царство. И его правление мы ожидаем, когда наступит на всей земле. И действительно, не это ли является поводом для прославления его? Не это ли является действительно поводом для того, чтобы преклониться в нем, прославить его и поклониться? Поклониться не только в сердце, но и в слове. Быть действительно поклоняющимся Богу на практике, чтобы окружающие люди видели, кто наш царь, что он дает уверенность, что он дает спокойствие, что он дает надежду, что все, что происходит, происходит по его суверенной воле и для блага каждому из живущих, из его детей. Это царство, о котором переживал Пилат и был подозрителен, оно неземное царство. Мессия не пришел утвердить земное царство, он пришел стать царем искупления, и за это он достоин прославления и поклонения. Царство его – это царство духовное. И второй вопрос, который звучит каждому из нас. Кто он для тебя? Царь ли он? Господь ли он твой? Мы с вами читаем в Священном Писании, в послании к римлянам, что если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Мы с вами можем говорить, я верю в Иисуса, но, возможно, Иисус так и не стал царем в нашем сердце. Возможно, он еще не господин нашего сердца. Он не имеет вот этой полноты в управлении нашей жизни. Он не имеет полного контроля. Мы отдаем ему только часть. На самом деле, многие люди, называющие себя верующими, так и не отдали свою жизнь ему. Не подчинили свою волю царю царей. И все вы должны знать, дорогие друзья, что пока мы не признаем то, что Иисус Господь, пока мы не признаем Его как царя и не отдадим Ему свою жизнь, нас ждет смерть, нас ждет озеро огненное, и мы не имеем это право быть и восклицать его своим Господом. Но только тогда, когда мы смиримся, только тогда, когда мы осознаем, что он умер за мой грех, и отдадим ему полностью свою жизнь, он простит нас, он помилует нас, он ведет в царство детей своих, и тогда мы можем вместе с искупленными сказать: «Ты Бог наш и Царь наш». И заканчивая эти размышления, вновь и вновь хочу побудить каждого из нас размышлять о важности этих событий, размышлять о том, что у Бога все под контролем. И сегодняшний день, сегодняшние события, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим – это очередной повод для того, чтобы посмотреть нам и проанализировать наше отношение с Ним. Пусть Бог благословит каждого из нас. Пусть Бог действительно будет царем в жизни каждого из нас для Его славы. Аминь.